Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 2 ноября 2015 года. Ответственность за народ. «И сказал Бог Аарону: ты и сыновья твои, и отчий дом твой ответственны за вину против святилища. Ты и сыновья твои ответственны за вину против священнослужения вашего». Тора, числа, Корах, 18.01. Вопрос. Почему вина все время возлагается на Аарона и его сыновей? Ответ. Кто же на самом деле может быть виноват в том, что происходит с человеком, если не те люди, которые его воспитывали? Если, допустим, я в чем-то провинился, где искать корень проблемы? Где была школа, родители, общественность? Чем они занимались и чего хотят от меня сегодня? Я являюсь их продуктом, поэтому я обвиняю их, ведь теперь надо все переделывать. Во времена Давида, Шлома и других иудейских правителей за все был ответственен царь. Это совершенно противоположно тому, что происходило в истории всевозможных европейских королевств. У иудейских правителей была очень тяжелая работа, потому что царь являлся общим руководителем и воспитателем. Он обязан был подавать во всем пример и не мог позволить себе делать, что вздумается. Никакого отдыха, царской охоты и балов. Ответственность за весь народ – это чисто духовная работа. И все это на нем. Реплика. Судя по псалмам, царю Давиду приходилось очень тяжело, а царю Шлома чуть проще. Ответ. Царь Давид описал в псалмах все стадии духовной работы, а у царя Шлома была совсем другая миссия – постижение света хохма. Это уже некое миротворчество. Царь Давид действовал от Малхут, а Шлома несколько выше. Шлома – это то состояние, к которому должно прийти человечество, поэтому, чтобы достичь этого состояния, нам нужно преодолеть все ступени Давида. Машиах бен Давид. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 3 июня 2015 года.
Радиоверсия.
Любовь, которой в нашем мире нет. Вопрос. Я замечаю, что та объективность, которой учит Каббала, приводит нас к отрешенности, к равнодушию, что ли. Может быть, кто-то мог бы назвать это силой духа. Я понимаю это и во многом с этим соглашаюсь. При этом мы учимся смотреть на вещи, как на 3D-картинках, расфокусировав зрительное восприятие. Но тогда слово «любовь», на мой взгляд, теряет свой исконный смысл. Такую систему отношений можно назвать как угодно – долгосрочное соглашение с целью достижения определенной цели, контракт, если хотите, но не любовь. Объясните мне, пожалуйста, что я здесь понимаю неправильно. Ответ. Любовь – это наполнение желаний другого за счет своих, бескорыстно, вне эгоизма, чего в нашем мире нет. Конец цитаты.
Радиоверсия.
Почему я страдаю? Вопрос. Почему я страдаю? Почему, не успев родиться, я сразу всем должен? Ответ. Видите, страдания сразу же привели вас к вопросу о смысле жизни. А иначе вы бы зарабатывали, веселились, удовлетворяясь малым, и просуществовали бы так, что от этой жизни вам ничего бы не осталось. Страдания толкают к тому, что в течение этого кругооборота вы можете выйти на следующий уровень совершенства, вечности, и перерастете грань смерти. Такое стремление к постижению смысла жизни – это великий подарок. А страдания нужны, иначе бы вы не спрашивали, зачем вам эта жизнь. Вопрос. Неужели Творец не мог что-то придумать, чтобы мы искали смысл жизни без страданий? Ответ. Нет. Человек представляет собой всего-навсего желание насладиться. И если его будут все время наслаждать и насыщать, он никогда не спросит о сути своего существования. Только лишь недостаток, проблемы, страдания могут заставить его задаться вопросом, зачем ему эта жизнь? Так устроен мир. Из урока на русском языке от 27 сентября 2015 года.
Радиоверсия.
Как улучшить свою жизнь? Вопрос. Вы говорите о высшей системе, управляющей нашей жизнью. Если я начну изучать науку Каббала и глубже познаю эту систему, это принесет мне удачу, поможет улучшить мою жизнь, мою судьбу? Я смогу властвовать над своей судьбой? Ответ. В сущности, изучение науки Каббала дает человеку возможность узнать, что происходит, почему, как улучшить свою жизнь. И тогда он может быть на нескольких уровнях взаимодействия с тем, что изучил. Или он знает, что происходит, и остается пассивным, продолжая плыть по течению жизни. Но, по крайней мере, он обретает некое спокойствие, понимание, почему все происходит, знание, что на все есть свой расчет и откуда все приходит. Это дает человеку большую поддержку в жизни. Есть много таких людей. Нельзя сказать, что все достигают уровня, на котором могут управлять своей жизнью после изучения науки Каббала. И есть те, кто не удовлетворяется пассивным изучением и продвигаются дальше, в глубину. Они действительно могут достичь такого состояния, что улучшают свою жизнь и управляют ею сами. Разумеется, мы заинтересованы в том, чтобы люди продвигались до этого уровня, чтобы у нас были такие ученики, которые продолжали бы продвигаться до конечной цели. Но все это зависит от самого человека. Из программы на радиостанции 103 FM от 1 ноября 2015 года.
Радиоверсия.
Предотвратить Третью мировую войну. Часть первая. Почему происходят конфликты? Вопрос. Еще 10 лет назад вы говорили, что противостояние Израиля и радикально настроенной части арабской общественности вовсе не локальный конфликт. Радикалы начнут с противостояния Израилю и рано или поздно придут к противостоянию со всем миром. И это и есть начало Третьей мировой войны, которая будет только разрастаться. Тогда, мягко выражаясь, мне это казалось каббалистическими причудами. Сегодня я вынужден вновь обратиться к вам, не смогли бы вы подробнее рассказать об этом? Может быть, теперь мы станем прислушиваться к каббалистическим прогнозам более внимательно, с особым волнением. Ответ. К сожалению, то, что сказано в Каббале, выполняется в течение всей истории с математической точностью. Возможно, небольшая разница во времени, но в принципе даже и этого не происходит. 40 лет назад мой учитель говорил мне, что примерно с 1995 года начнется раскрытие Каббалы в массах. Затем будет другой период и так далее. Все это четко сбывается, вызывая у всех, кто знаком с его предсказаниями, большой трепет. Третья мировая война не похожа на предыдущие войны. Она заключается во множестве непрекращающихся, вялотекущих локальных конфликтов, которые изматывают все человечество. Дело в том, что человечество достигло предела своего развития. Оно начинает понимать, что не справляется ни с собой, ни с законами природы, которые определяют его жизнь. Мы не только не знаем законов природы, но даже не хотим управлять своим обществом в любой сфере жизнедеятельности. Науки зашли в тупик, семьи распадаются, люди предпочитают забыться в наркотиках и транквилизаторах. Человечество в растерянности. Сильные мира сего не знают, что делать. В общем, мир, в котором мы раньше относительно успешно ориентировались, стал абсолютно непонятен. Поэтому и начинаются конфликты. Мир стал интегральным, закруглился, в нем действуют новые законы. Законы интегральной связи между всеми. Каждый человек воздействует на весь мир, а весь мир на него. Все переплетено. Мы еще не видим этой сетки сил, но она крепко связывает нас, как клетки в человеческом организме. Об этом Каббала писала тысячи лет назад. Но проблема в том, что мы построены по индивидуальному эгоистическому принципу, а не интегрально. Мы не можем охватить всю систему, не можем правильно взаимодействовать друг с другом, мы не настроены на то, чтобы наряду с получением отдавать. Человек – единственное существо в природе, которое создано на принципах эгоизма. Ведь неживой, растительный и животный уровни природы существуют инстинктивно, у них нет свободы выбора. А человек построен по другому принципу, в нем работает только эгоизм. И получается, что если неживая, растительная и животная природа находится в динамическом равновесии, плюс-минус, тепло-холод, тьма-свет, то наша внутренняя эгоистическая природа не уравновешена доброй силой и носит только отрицательный характер. Вопрос. Но есть люди, которые могут возмутиться. «Позвольте, я вчера перевел старушку через дорогу», другой скажет «позвольте», но 10 лет назад мы даже не предполагали, что будет создана фантастическая социальная сеть Facebook и так далее. Значит, все-таки у нас есть позитивный вектор развития? Ответ – да. Но и это тоже управляется нашим эгоизмом. Получается, что мы не можем просто так делать добро, не говоря уже о выполнении главной заповеди любви к ближнему. Поэтому человек нуждается в положительной внутренней силе, которая приводила бы его в равновесие. Эта проблема ощущается во всех нас, ведь мы в основном ведомы только отрицательной силой. Где нам добыть положительную силу, чтобы успешно управлять собой и миром? Это и есть та задача, которая сегодня стоит перед человечеством в самой яркой форме. Из телевизионной программы «Беседы с Михаэлем Лайтманом» от 23 октября 2015 года.
Радиоверсия.
Враг внутри нас. Реплика. Конфликт с арабами, который сейчас происходит в Израиле, затрагивает всех. 20% населения на сегодняшний день, по сути, враги, враги внутри страны. Если они реально поднимутся, это будут реки крови, которые уже не остановить. Поэтому есть два пути – либо их интеграция, либо депортация. Ответ. Я считаю, что не то и не другое. Полностью согласен с вами. Враг внутри. Внутри каждого из нас есть враг, который не дает нам возможности объединиться, и поэтому мы находимся в постоянной войне не только с арабами, но и со всем миром. Сейчас против нас начинает подниматься Европа и Америка, за ними пойдет весь остальной мир. Надо смотреть на все намного шире. Дело не в том, чтобы нашим гражданам дойти спокойно до супермаркета и вернуться домой невредимыми, а в том, что мир движется к какой-то особой развязке, и мы принимаем в этом активное участие, желаем мы того или нет. Все смотрят на нас, указывают на нас и обвиняют нас. Нам надо понять, что это действительно так. Мы не можем отнекиваться и все время просить, чтобы мир смотрел на нас, как на всех остальных. Этого не будет. Мы особые. Мы ответственны за что-то. А за что – в этом мы должны разобраться. Поэтому здесь не поможет ни депортация, ни интеграция арабов, проживающих в Израиле. Нам поможет только одно – правильные взаимоотношения, правильная система связи между евреями. Только тогда мы искореним тревожную тенденцию к внутренней и внешней войне в стране и в мире. Никакой другой идеологии, политики, никакого иного решения здесь быть не может. Весь мир воюет, потому что мы, евреи, воюем между собой. Мы находимся в состоянии беспричинной ненависти. Смотрите, что делается везде. Мы не находимся в том состоянии, в котором должны быть. Между тем, мы должны показать всему миру, что существует возможность интегрального взаимодействия друг с другом, душевного и духовного включения друг в друга. Этого мы еще не знаем сегодня, но природа все равно требует его от нас. Из телевизионной программы «Противостояние. Как все работает на самом деле» от 28 октября 2015 года.
Радиоверсия.
Отлив глобализации. А. Азуан. Мнение. Период быстрого роста завершился. Наступила длинная фаза затруднений, связанная с неудачами глобализации. Экономики государств тесно связаны, зависимы от политики Федерального резерва, у них нет общего регулятора. Мировое правительство, регулирующее процесс и уменьшающее риски, создано не было. Пример ЕС доказывает, что это невозможно. Евросоюз выполнил сложную задачу, построив четырехуровневую систему управления – муниципалитеты, земли, национальные государства и он сам. Эффективность бюрократии в нем на пределе. Пятый уровень невозможен. Если мировое правительство, о котором мечтал Эйнштейн, нереально создать, что же делать? Разбегаться по региональным блокам? Соперничество государств похоже на борьбу легких с почками в организме человека. Это только порождает новые кризисы. Военными заказами действительно можно подогреть экономику, но именно так начинаются войны. Военный способ решения экономических проблем намного дороже для воюющих сторон, чем восстановление порушенного народного хозяйства и похороны погибших. Реплика. Отлив глобализации говорит только о том, что обычного, эгоистического решения ему нет. В рамках наших наук и методов мы решения, как сблизить эгоистические блоки народов и государств в единое целое, не видим. Но отлива глобализации нет. Она продолжается. Природное сближение народов продолжается, оно неотвратимо и не зависит от нашего желания или умения правильно выстроить наши отношения. Повторяется Вавилонский кризис. Все человечество находится на небольшом пространстве, сегодня это уже земной шар, и должно или начать уничтожать себя и тем самым оттянуть решение объединения еще на какое-то время, или начать объединяться над своим вселенским эгоизмом. Такое объединение возможно только методикой Каббалы. Она готова к реализации, теоретически и базово, практически. Необходимо приложить все усилия к тому, чтобы показать эту возможность миру до развязывания им следующей мировой войны. Конец цитаты.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.